Нами поставлена задача на всех, во всех территориях техников внедрения зон создать все объекты инновационной инфраструктуры от идей до реализации. Что это имеется в виду? Бизнес-инкубатор, он у нас уже в Дубне есть. Центр коллективного пользования, он уже есть. Там есть наноскопы дорогущие, которые миллионы долларов стоят, которые можно использовать всем компаниям, которые там сидят, так скажем, и платить только там за эксплуатацию или там за анализ своих работ. Центр подготовки кадров есть. Два уже центра управления интеллектуальными ресурсами, о чем здесь уже говорилось. Это сегодня на самом деле серьезнейшая проблема. Поднимать, коммерциализировать патенты, интеллектуальную собственность, запускать ее в оборот. Центр сферы технологий. Представительство бизнес-ангелов. Вот что меня радует, что уже в России на самом деле бизнес-ангелы начали финансировать. Кто не знает, что это такое, это частные лица, которые встречаются с бизнесменом, с инновационным, там, даже не с бизнесменом, а с разработчиком, да, и знают, ну тогда я вот не буду. Венчурная компания. То есть вот эта инновационная инфраструктура на территории зон создается, и большинство уже объектов создано. Поэтому я, во-первых, вот даю информацию, во-вторых, приглашаю. Мы ждем и надеемся, что в особые экономические зоны будут приходить молодые специалисты, потому что реальный эффект от зон, вот если мы проанализировали мировой опыт, например, Китай, ведь только сейчас, они 20 лет назад стали этим заниматься, и только вот буквально там последние там, 5-6 лет реальный эффект пошел. Поэтому вот реально мы знаем, что вот эти особые зоны будут давать эффект через 15-20 лет, так это вот как раз сегодняшнее поколение должно прийти, создавать свои разработки, внедрять, и слава Богу, правильно вы говорите, мы очень хотим, чтобы у нас появились такие же там Google, да, там IBM и так далее, и так далее. И вот если нам удастся вместе, так скажем, с молодежью вырастить такие компании, то это будет, наверное, решение одной из наших задач. Ну и просто в заключение тоже две буквально ремарки по выступлениям. Абсолютно согласен здесь вот с Юрием Аркадьевичем, что нужно пропагандировать инноваторов, нужно пропагандировать вот эти инновационные компании. Все мы видим, что у нас телевидение, так скажем, там кто фильмы про милиционеров, ну про бандитов, слава богу, уже прошли, вот, и так далее, и так далее. Ни одних серьезных, так скажем, передач, фильмов про инновационных разработчиков, хотя в Америке есть такие. Есть такие передачи, я сам лично смотрел, просто уникально. Каждую неделю идут программы, где показывают новых разработчиков. И вот, кстати, мы со своей стороны уже оказываем помощь. Вот мы для наших резидентов, они у нас называются, выпускаем сборники. Вот, например, сборник продукции наших инновационных компаний. Эти сборники мы на все выставки в мире вывозим, рекламируем, пропагандируем, оказываем содержку. У нас есть программа поддержки резидентов. Целый такой буклет, где написано, в каком направлении, как мы им помогаем получать кредиты, так скажем, внедрять установки, закупать оборудование и так далее. Таким образом, вот я немножко хотел бы на самом деле оптимизма все-таки вплеснуть в наше сообщество. Движение есть. Может быть, конечно, не такое, какое бы хотелось, вот, но тем не менее что-то со стороны государства реально делается. И компания Роснано, ее можно, как говорится, там критиковать, там, и так далее, но она работает, она делает полезное дело. Венчурная компания, ее тоже, наверное, можно критиковать, но она, так скажем, действует. Особые зоны тоже двигаются вперед. Поэтому я думаю, что надо просто более активно, особенно сейчас молодому поколению, вступать на эту нишу, заходить, заниматься, и как вот сказал вчера там на торгово-промышленной палате премьер, не плакаться в жилетку, да, а предлагать реальные свои инновационные проекты и пробивать дорогу и силить идущих. Спасибо.
Спасибо, Андрей Алексеевич. Давайте один вопрос. Ускорить процесс.
Госпожа Гурова, вопрос отчасти также, поскольку человек от экономики. Вот и вчера, и сегодня упоминалось, и мы это, слава Богу, наверное, усвоили, что инновационный процесс – это цепочка, где ни один из звеньев не может быть удалено. То есть не стоит делать акцент на звене начальной фундаментальной науки, поскольку все, что может быть на выходе этого звена – это максимум технологическое сырье, и его постигнет та же участь, как и любого сырья, оно будет вывезено или реализовано где-то вовне. Соответственно, Вот, вы упомянули, что четыре элемента инновационной системы следует рассматривать в комплексном подходе, где инфраструктура, кадры и так далее, инжиниринг, просто инжиниринг. Так вот, вопрос следующий. А не стоит ли обратить внимание на еще один метауровень, на более высокий уровень? Уровень, вот инновационная система – это подсистема экономики вообще. Мы очень крепко думаем, почему вот у нас не превращаются инновации в рутину экономического процесса, почему это точечные, разовые, какие-то героические все время прецеденты, почему это не входит на конвейер. Может быть, мистики нет, а есть реальные причины, что истинная бутылочная корочка пуска находится еще на другом уровне. Дело в том, что является, в принципе, математическим фактом, что вот вы как экономист, может быть, подтвердите, что с 91 года сильно недокредитован весь вся промышленность. И если мы имеем недокредитованных агентов экономики, то только на ручном управлении может заставить их внедрять инновации, только сказав, вот не меняй деньги на доллары, вложи в инновации. Вся среда не является питательной, то есть она не ориентирует автоматическим образом всех агентов экономики. И только точечные какие-то процессы в этих условиях можно осуществлять. Вот конкретный пример. Ходя в институт, пока я учился в Москве, на моем пути регулярно возникал магазин, куда завозились товары и нанимались продавцы, и он тут же разорялся. То есть вокруг было много магазинов, это даже не было, не считая бизнес-план, ясно, что он долго не протянет. На это кредит было получить легко, потому что кредиты у нас петлей через Запад идут. И выделять деньги на те проекты, где будут продаваться потребительские проекты, где будут продаваться товары Запада, деньги получать легко, а на конструктивную деятельность, созидательную, там, долгосрочную, промышленную, видимо, мне как стороннему наблюдателю кажется, что деньги получать сложнее. То есть, может быть, фундаментальный уровень модели экономической, инновационной системы является ее множеством, может быть, на этом уровне лежит та причина, для которой процесс не разгоняется. Как вы думаете?
Отвечу. Безусловно, собственно, жесткая монетарная политика на протяжении последних 15 лет ограничивает все, включая инновации. И внутренний спрос, о котором шла речь, откуда может взяться, если у компании не хватает денег на поддержание нормального развития, не ориентированного на длинное будущее. Но вот в целом у меня вообще возникает вопрос, мы так время обсуждаем инновации, хотя бы поставить их поток, но если мы посмотрим на экономическую историю, реальные инновационные компании, это несколько другая тема. Сейчас полос 3М, полосы Microsoft, которые там заваливаются через какое-то время. Ну, не единицы, десятки, сотни, но это не огромный поток, поэтому я даже соглашусь скорее с идеей господина Гапонцева насчет концентрации ресурсов. В наших условиях, когда денег мало, когда даже приоритетным проектам дают кредиты по 9%, конечно, надо концентрировать ресурсы. С этим ничего нельзя поделать, это наша реальность. Мы еще не Германия, мы еще не Америка, я имею в виду по финансовым возможностям, и до этого надо дожить, видимо, уже в следующем поколении.
Я только если прокомментирую, я, наверное, с вами, знаете, в чем соглашусь, что у нас очень слабое звено, это вот инженеринг, так называемого центра и трансфера технологий, это как раз вот те объекты и там, так скажем, те структуры, которые должны доводить уже научные там опытные образцы непосредственно в производство. На наш взгляд, это очень слабое место у нас в стране. И очень мало профессиональных компаний, которые бы реально этим занимались. Они есть, но я вот знаю единиц. И вот если сейчас бы я, так скажем, порекомендовал там молодежи куда-то, да, и там двигаться, вот мне кажется, вот за этими компаниями, за инженерами большое будущее в ближайшие там 10-15 лет. Потому что научных разработок очень много. Вот ученые, они у нас очень толковые, им интересно там, так скажем, искать. Да я сам лучший ученый, там кармоядом занимался. Вот. Поэтому, когда деньги дают, им интересно находить, а дальше уже неинтересно заниматься заведением там, до опытных образцов, там, и, там, тем более в промышленность внедрять. Так вот, мне кажется, если сейчас инженерные компании серьезно бы пришли и стали профессионально заниматься, у нас бы отдача от внедрения была очень-очень высокая.
Хочу спросить, может быть, проще поддержку государства организовать не в плане выделения денег, а в плане уменьшения его отбора, да, налогов, или чего-то, это бы гораздо выгоднее и помощи, чтобы у тех, компании, которые внедряют какие-то инновации, у них налоговое время будет гораздо ниже. Те же, допустим, государственные транзаймы какие-то давали, опять же, без процентов субсидирования, если уж государство заявляет о инновационной политике вообще.
Я вам тоже скажу, это тоже делается. У нас, например, резиденты в технико-индрейских зонах вместо 26% ИСН платят 14%. Это выгодно, особенно это выгодно очень. Понимаете? Понимаете, ну давайте офшоры опять создадим, и что, и что.
Коллеги, ну я думаю, что тема налогового администрирования все же не совсем то, что мы сегодня хотели обсудить. Хотя это важный, инструмент. Давайте мы продолжим двигаться по нашему плану. Я бы хотел предоставить слово Владимиру Павловичу Гапонцу. Вы знаете, когда в последние 15 лет мы часто говорили друг другу, что нет, это в стране невозможно, как контрпример всегда вспоминали о бюджете. Поэтому я думаю, что было бы интересно услышать, что по этому поводу думает создатель.
Спасибо. Но прежде я хочу все-таки закончить вопрос с экономическими зонами, этими. Вот привести пример. Это уже я изнутри, а не снаружи, китайский. Вот 7-8 лет назад под Пекином создан была экономическая, ну, частично экономическая зона. То есть сейчас называется Итаун Топ Ренкит Индастриал Ньюс. Не каких-то 360 или сколько гектаров, как в знаменитом Зеленограде, 40 тысяч гектаров. Вложило туда государство 5 миллиардов долларов. Всего 5 миллиардов. Зеленоград уже убухали больше миллиардов, я скажу. Значит, за 7 лет создали великолепнейший город будущего. Я имею там компанию прямо в этом. И условия, да, свободно. Они вложили 5 миллиардов, но уже там вложили со всего мира компании, перенесли туда. И Мерседес лучший завод там имеет, чем Германия. И так далее. Инновационные проекты. 20 миллиардов уже вложили. Вот это создали условия не такие, никаких там больших налогов, скидок, ничего. Но просто я пришел туда, мне нужно. Мне сказали, пожалуйста, я купил здание со скидкой 1.5 раза относительно цен в Китае. Мне тут же предоставили все условия. Хочешь построить, вот бери кусок земли, тоже строй. Знаешь, только одно условие. На 1 гектар земли ты должен построить здание за 3 года, 4, не менее 50 тысяч метров квадратных и сделать бизнес 10 миллионов долларов в течение 5 лет, годовой оборот. Если ты не выполняешь эти условия, мы имеем право все тебя подвинуть, убрать и, извините, ты знаешь. Условия очень простые, ясные, без всяких этих заумных там, эти копеечные скидки, извиняюсь, для большого, серьезного бизнеса, они ничто. Для начинающих, конечно, это да, но начинающих во всем мире известно, в Америке чуть не 100 тысяч стартапов каждый год, а из них выживают. Один из 20, один из 30 какой-то входит на бизнес, остальные умирают. Это естественный процесс. Хотя инвесторы вкладывают каждый из стартапов не миллионы, а десятки, иногда сотни миллионов долларов. Но вот даже оставшиеся, которые выживают, компенсируют убытки этих частных инвесторов. Но в каких-то они теряют деньги. Это естественный процесс. Что касается... А здесь опять что? Ну что купили на эти деньги? Построили эту линию, которая фактически в Потемкинской деревне не работает. И устаревающая уже линия. И даже не знаю, что с ней делать. Это статьи уже поэтому уходили все. Это не инновации. Нет, это опять, вот что я говорю, растрата наших денег, которые мы приносим, налоги, растрата опять на потемские деревья. Как в советские времена было масса таких проектов, пустых, выбрасывали сотни миллионов долларов. Я лично был свидетелем десятков таких проектов. Так и продолжается, те же люди в основном, советники, те же люди при новых, так сказать, управляющих страной. И результат будет тот же самый.
Я в советской войне.
Да, извиняюсь, но есть уже новое поколение, молодое, более образованное, толковое, но у него нет опыта, извиняюсь. Что касается нашего бизнеса, который сейчас приводит пример, мы начали, я работал в Академии наук 64-го года, прошел, не знаю, изнутри всю структуру Академии, и в ответ финансирования науки, ученых, я скажу, Российской Советской Академии Наук на одного настоящего ученого, работающего, было, значит, 7 приживал при науке, а может быть и 10, которые делали свои карьеры, знания, они добивались позиции, становились руководителями, а тех, кого знают действительно талантливых и работающих трудоголиков, ученых от Бога, значит, немногие из них достигали высоты, всегда были на объедках барского стола. Основные деньги уходили на мегапроекты, которые, многие из них были полной липой. Это мое, я всю прожил жизнь в Академии наук. И как представилась возможность реализовать себя все-таки, я решил попробовать. Мне уже было 50-е годы, как я решил начать свой частный бизнес. Прошли мы огонь и воду через все. И сейчас добились, конечно, в счете реализовали себя успехом. Мы сейчас лучшим мерикам провели фактически революцию лазерной отрасли и частично оптоэлектроники. Это одна из наиболее продвинутых перспективных отраслей хай-тека. Настоящего хай-тека, не как многие приписывают себя к хай-теку. Мы провели настоящую революцию, то есть мы создали абсолютно новую технологическую платформу, абсолютно новую, с нуля. И эта платформа практически, техника, эксплуатационные параметры новое поколение лазерной техники создали на порядок величины по всей совокупности параметрам лучше, чем другие. Если до этого это были монстры, которые там гигантские монстры, на которые тратили гигантские деньги, работали один раз или изредка. Это были не рабочие лошадки, а просто так игрушки так, для прикладных ученых, и на которых делали звания академиков и все прочее. Мы сделали настоящие рабочие системы, которые работают в поле. Только мы уже установили в поле около 3 мегаватт оптической мощности. Идеальные источники во всем мире. Наша компания сейчас имеет 9 филиалов по всему миру, включая Америку, Европу, Китай, Индию, Японию и так далее. Мы вошли сейчас в 5 крупнейших лазерных компаний мира. Другие компании, это американские и немецкие компании в основном, они живут по 40-50 лет, они создавались и развивали за счет в основном поглощений, не за счет органического роста, вот одной только кто-то начальный ученый, что создали, разработали, а получив деньги с рынка, на них скупали массу других компаний. Если историю каждой из них за последние 20 лет, это 20, а то и 50 поглощений, значит, каждый из них. То есть доля собственных идей у них ничтожна. Что касается, мы единственная компания этого уровня, которая полностью за счет собственных идей. Никаких заимствований со стороны, ни из прежних, в России ничего не было, нечего было заимствовать. Когда говорят, украли то, украли это, или хотите украсть, я говорю, покажите, что украсть можно. Нечего красть. Значит, поэтому создали с нуля небольшой группой, я своими учениками, моим студентам. Никаких заимствований со стороны и приглашения. Потом присоединились несколько хороших
специалистов.
Извиняюсь, так вот, и удалось прорваться через те препоны. Мы за рубежом, основные наши мощности за рубежом. Великолепные научные центры. И научные, и прикладные центры. Но почему за рубежом? Вот сейчас поднимают ученых, уезжают из страны. Да не было у нас в 90-х годах в России никаких возможностей. Рынка не было, даже если бы нам того что-то сделали, не было рынка, никому это было не нужно. И не было за счет чего, на чем. Любая технология, любые, это целый комплекс технологий. Вам нужно, начиная с сырьевых материалов, кончается, где было брать, в России ничего не было. Или мне было бросить, или реализовать. Я реализовал это, начал в Германии. Реализовал, никто нас там не ждал, никто не помогал. Никакие там ЦРУ, там и БНД, и так прави, нас там не финансировали ничего. Мы прорывались в полной изоляции, не зная языка, через все дебри. И прорвались. Ну пока еще вы небольшие, там и ученые, там небольшие идеи, приборчики, здесь еще более благоприятно. Как только вы задеваете чьи-то экономические интересы, ну не убивают, как в России. Но любой прием используют, чтобы тебя раздавить, поглотить и все прочее. Так что кто-то говорит, вот идеи, реализуем образцы. Извините, это несколько процентов, только первый шажок к успеху. А дальше еще вам надо пройти гигантский путь, полный таких препятствий. Все полки завалены в любом западном университетах, в этот, иногда великолепные приборы. Извиняюсь, они технически, экономически не выдержали конкуренции, они никому не нужны, это пустое потраченное время. Любой проект вы должны просчитывать сразу экономику, как вы будете конкурировать на рынке, если хотите вернуть средства вложенные, если хотите достичь успеха, все. Это абсолютно другая стихия. У нас, к сожалению, здесь это абсолютно другая стихия. Мы прошли
Насчет
концентрации ресурсов. Я вам скажу следующее. Я считаю, что те скудные, очень маленькие средства, которые, слава Богу, хоть что-то стало выделяться в нашей стране из нашего инновационного проекта, их нужно все-таки. Я не говорю о том, что науку поддерживать. Науку надо поддерживать, конечно, фундаментальную науку, даже предварительные исследования, но они должны быть не в академии, при университетах. Во всем мире такая наука делается при университетах. Конечно, университеты надо по-другому строить и все, но там молодые ребята, которые еще жажды имеют знаний, которые свежие мозги, не зациклены, они уже на каких-то уже традициях, именно они творят науку. До 30-35 лет. Обычно к этому времени 95% выдыхаются людей. Остаются единицы, которые пашут всю жизнь среди ученых. Остальные уже сидят, занимают места, но никаких результатов, собственно, нет. Они подписываются под результатами своих сотрудников, часто не понимая, почему они подписываются. Это традиционно. Значит, поэтому университеты на Западе все это проработано. Значит, студент идет в аспирантуру, работает одновременно в лаборатории, и там даже ему доплачивают. Потом он защищает диссертацию, постдоком еще несколько лет, и к 30-35 он уходит или в промышленность, или преподавать, учить молодежь. Значит, даже не держат при таких лабораториях университетов в Германии максимум 5 лет. Даже ты блестящий мирового класса ученый, через 5 лет иди меняй позицию. Все. Это закон, это ротация кадров, обновление свежей крови. В нашей академии науки кошмарное количество людей, которым до 60-50, которые давно уже в этот лист ничего не делают. Молодежи нет места. 50-60-е годы за счет роста количественного еще как-то росло, а сейчас ничего не росло, некуда было. В 80-е было полное насыщение, деградация пошла. Такая академия науки не только в России. Та ситуация в Беловской лаборатории, самый знаменитый в мире, мощнейший научный центр, у нас ничего подобного никогда не было. Значит, и что вы говорите, сейчас их нет практически, деградировал полностью. Никому такие центры не нужны. У меня много там знакомых работало, они уже их передали промышленно, Lucent Technology, это бывший American Telegraph. Там меняли руководителя ОСА все время, все приходили, начинали изучать, а что это такое? Собирали собрание. У вас по 10 тысяч патентов в год вы выдаете. Вы, значит, чуть ли все изобретаете в мире. А почему мы японцам покупаем приемники? Почему те, где ваши результаты настоящие? Что вы даете? Ничего не даете. Разогнали фактически. То ли сделали в Германии, то ли сделали Deutsche Telekom, если только в этой области вот электроники. British Telecom, France Telecom, нет, всех разогнали. Некоторые известные центры научно большие есть, там Ливерморский, Васаломов, извините, они миллиарды долларов пожирают, где их для пользы для общества, для военных исследований, что-то есть там для этого. Но это такая страна, как Америка, может позволить. Наша Академия вот, наук, извините, это уже пережиток прошлого. Надо реформировать полностью. Что касается же этого последний вопрос каким-то интеллектуальная собственность, много говорят. Это мечта инвесторов, мечта всех бумажки написал, патентики получил, будем продавать патенты. Ничего делать не надо, пахать не надо. Умных сейчас много, образованных. Написать патенты, человек на бирже руку, извиняюсь, за месяц 50 патентов написать. С
система эта вся полностью изжила, деградировала. Она препятствием громадным развитии инноваций и развития всех сейчас во всем мире является патентной системой. Это только для этих шакалов, адвокатов, там все, которые собирают, скупают патентики, начинают шантажировать тех, кто делал действительно дело. Тратит за защиту миллионы долларов, и это дело. И чтобы они, заведомо подавляющая часть, они абсолютно плагиат, 10 раз повторено одно и то же, они не действующие. Но доказать, аннулировать патент, как их защищать, нужно 50 миллионов долларов на все эти многолетние процессы. Это громадное, надо полностью реструктуризация. Представьте, американское патентное ведомство получает год заявок на патенты, ну минимум 50-50, там не сотни тысяч. Сидит в них тысяча там экспертов, они в состоянии проверить, что действительно инновации новые, а что повторение, они не в состоянии ничего делать. Они, попадавшись за заявителя, обвинит, если он настойчивый, а получая патент, пусть кто там, он переход дорогу с ним будет, а кто будет светиться каждый раз, когда это миллион долларов. И так вот это вся громит. Знаете, за сколько можно купить в British Telecom, допустим, пакеты 200-300 патентов? За 1300-400 долларов. А за патент целиком продают в таким адвокатским конторам, там пачками по 200-300 долларов за патент. А те потом собирают и начинают шантажировать, те, кто действительно работает. Не заблуждайте, никто еще на патентах не нажился. Серьезно. Вот такая ситуация.
Владимир Павлович, уже совсем с регламентом плохо.
А как делать бизнес?
Передам кому-нибудь слово.
Я все-таки один вопрос. В бизнесе в любом должен быть лидер.
Это да.
Лидер в любом деле. Главный человек – это лидер. Он, который соберет команду, они ему поверят. Они ему поверят и все. А в высоких технологиях только, конечно, инженер. Он наблюдать историю любой крупной американской компании. Звезды первой величины. Как только финансисты, я кончаю. Компания начинает деградировать. И через 5-10 лет, как только приходят руководители и финансисты, сразу говорят, через 5 лет она в это, и падает, и считает. Таких компаний нет, а были многие миллиарды долларов. Вот такая ситуация. Конечно, инженеры.
Спасибо. Подождите секундочку, потом. Ладно, но мы должны все-таки двигаться дальше. Спасибо. После сейчас выступлений других можно будет обсудить эту тему и задать вопросы. Справку дадите. Можно я передам слово госпоже Ивановой Наталье Ивановне?
А через все хорошо, вам читайте.
А вам могут поставить такую душевую.
Спасибо большое. Да, мир несовершенен, Владимир Павлович. Я вот от несовершенной Российской Академии Наук здесь выступаю. Вот от той самой, которая там за 50 и больше, которая делает карьеру. Да, ставьте себе, вот сейчас существую. Вот. И я не стараюсь защищать Академию Наук. Я считаю, что, может быть, даже ее не так уж первой надо реформировать. Может быть, можно разобраться с другими государственными структурами, от которых гораздо больше вреда нашего стране. А Академия Наук очень удобная мишень для критики всех.
Это боль, сердце боль.
Я
в ней работаю сколько лет, я болею за нее.
Да, у меня тоже вся семья в академии, все до сих пор держимся, знаете, вот да.
Держимся, да?
Да. Значит, мне кажется, у нас, поскольку мы ближе к концу выступаем, мне кажется, у нас такое возникло определенное противоречие между панелью нашей и залом. При этом, значит, как-то в панели у нас, мне кажется, преобладают такие благостные самоотчеты. Вот у нас конкретно все хорошо, и с бизнесом, и с особыми экономическими зонами, и с Роснаб, я извиняюсь. Да, а вот зал нам все время говорит, что да нет, вы что-то не то говорите, вы что-то не то понимаете. Вот, и мне кажется, что действительно назрела какая-то системная идеологическая проблема. Вернусь к основной теме нашей дискуссии – запуск инновационной экономики. В принципе, что может означать вообще, что такое запуск, что может означать вот это вот, вот он куда произошел. Но, видимо, с такой теоретической точки зрения, это когда три главные сегмента государства, как государственная политика, наука и бизнес работают хорошо, дополняют друг друга и подталкивают и уровень экономического развития, и уровень общественного развития. Значит, мне кажется, что эта проблема исключительно сложная, мало стран, которые ее решили, потому что здесь я перебегу к такой метафоре, что было бы проще объяснять те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и, соответственно, те, те решения, которые можно было бы обсуждать. Реально, это проблема, о которой говорил Иван Андреевич Крылов. Это лебедь, рак и щука. Понятно, что щука – это бизнес, который хватает все, что можно, и очень быстро плывет. Лебедь – это наука, которая рвется в облака и пытается, так сказать, сохраняя чистоту побуждений, сделать что-то хорошее для себя и для страны. А рак – это, в общем, такое малоподвижное государство, которое пытается на все это вот как-то посмотреть, влиять, разработать законы. Если мы поймем, что наша главная цель государственной политики, цель не заключается в том, чтобы скрестить лебедя и щуку, о чем, к сожалению, у нас постоянно вот как будто непосильное генетическое упражнение сделать из ученого предпринимателя, а предприниматель заставить стать белым лебедем, который будет вот тянуть. На мой взгляд, задача государственной политики должна быть принципиально другая. И эта идеологическая проблема особенно важна сейчас, когда мы как бы не то что поменяем акценты, но я имею в виду на самом высоком политическом государственном уровне, у нас есть разочарование инновационной стратегии, есть разочарование тем, что мы сделали, и сейчас мы приступаем к модернизационной стратегии. В принципе, видимо, это правильно, потому что, видимо, инновационная стратегия, которая, так сказать, является таким даже не догоняющей, а обгоняющей стратегией, она была рановата для нашей страны несовершенными инструментами рыночной экономики. А стратегия модернизации, как технологической модернизации, модернизации технологического развития и, соответственно, модернизации всех институтов, вот это то, чем нужно заниматься, имея в виду инновации, все-таки там такую более, ну, что ли, идеальную цель, цель более долгосрочную. И на самом деле, если мы присмотримся, именно так и происходит в большинстве развитых стран. И в большинстве стран, которые выбирают стратегию модернизации, сначала, а потом уже на инновационную стратегию. Именно это вот путь, который сделал Китай. То есть все-таки мы должны понять, что они реализуют модернизационную, догоняющую стратегию. Это стратегия, где при авторитарной роли государства можно сделать очень многое, прежде всего за счет того, чтобы заставить бизнес, вот эту щуку, которая плавала, вот, так сказать, в такой воде, которая ближе к новым технологиям. При этом эта щука должна хватать все, что можно на мировом рынке, и делать все, что возможно здесь. Значит, сделать так, чтобы и лебедь, и щука тянули хотя бы в одну сторону, и чтобы они хотя бы, так сказать, двигались вперед, а вот не постоянно двигались вперед и назад, это, конечно, главная проблема нашей современной инновационной политики, государственной политики. Вот когда мы это четко, точно осознаем, что здесь я вот тоже поддержу тех дискуссий, кто говорил о том, что главная цель университета, главная цель академии – это все-таки фундаментальная наука, это поддержка, это воспитание молодых кадров, это просвещение, о котором говорила в самом начале Татьяна Игоревна, это абсолютно правильно. Не есть инновации главная функция университета. Это одна из функций, второстепенная функция. Нет, не надо говорить за весь мир, здесь я ссылаюсь на себя, на зал, который неоднократно оспаривал. Да, университеты занимаются инновационной функцией для того, чтобы вот такие герои-инноваторы, как вы, чтобы они не пропали, чтобы те, кто чувствует в себе жилку, вот такую, но большая часть университетских профессоров, которые находятся на приличной позиции, имеют большой статус, социальный статус, а им это не нужно. Но им важнее воспитать аспирантов, которые, быть может, в будущем выберут развилку. И последнее, поскольку времени очень мало, я очень коротко хочу сказать о второй функции государства, о которой тоже здесь уже говорилось, и которая, мне кажется, недооценивается. Значит, у нас как бы главная функция государства, мы считаем, что это нужно воспитать вот наш собственный IBM, наш собственный Microsoft и так далее. Это тоже, мне кажется, ложная цель, потому что вот герои-инноваторы, с которыми ассоциируются вот эти крупные компании, начиная от Ford, и DuPont, и Bill Gates, и теперь уже Сергей Брин, который там реализовался, они появляются примерно как поэты, редко. И для этого государство должно какие-то создавать условия. Но ставить цель выращивать поэтов, почему у нас нет нового Пушкина? Это примерно такая же задача. Она не должна ставиться. В той же, в тех же Соединенных Штатах, о которых сегодня говорили, когда правильно, когда неправильно. Как это создавалось? Я считаю, одним из главных событий, разделенных, причем примерно 100 годами, были два. Первое, это то, что было записано в Конституции. В 1798 году, что Конгресс имеет право предоставлять ученым, изобретателям и авторам всех произведений абсолютно полные права на то, что им написано. И никогда не было никаких поправок. С 1798 года это работает, и именно это впоследствии никогда не нарушалось и создавало рынок. Это 200 лет. В Китае к этому тоже приступают. Второй закон, исключительно важный, который определил экономическую потребность инноваторов, это, конечно, антитрестовский закон, который появился в начале 20-го века. И аналогичный закон тоже уже приняли китайцы. И вот нам нужно это делать. Ну, я, пожалуй, на этом закончу. Спасибо.
Примитивное представление.
Можно
ли
сказать? Спасибо.
Я хочу один момент. Я передам слово господину Поликанову, и после этого можно будет задать еще несколько вопросов, потом уже эти
Хотя вот у меня в последнее время складывается впечатление, что инновации скоро станут такими ругательными, даже не знаю, что часто они произносятся, что уже замыливается само понятие. И, в принципе, если врачи, то нашу страну, то, по-моему, все уже понимают, и кто виноват, и что надо делать, да, и все знают, что надо делать, что создавать национальную инновационную систему, надо развивать инфраструктуру для инноваций, нужно создавать налоговые стимулы, реформировать систему образования, защищать интеллектуальную собственность и так далее. Все понимают, кто виноват, монополизм, неэффективная система управления, коррупция, распыление средств и так далее, и так далее. Но, тем не менее, в общем, почему-то механизм, о котором мы сегодня говорим, он не запускается. Здесь мне кажется, что может быть частично связано с тем, что в обществе как таковой нет культуры, да, потому что культура инноваций, инновационного стиля. Потому что инновация – это ведь не техника. Я посмотрел на вот список проектов, которые являются финансами конкурса. В основном проекты технические. И некоторые из них очень красивые, интересные, полезные, наверное, даже для конечного потребителя. Мне вот как участнику технического был очень интересен проект по маршруту движения городских автобусов или там передвижная лаборатория генетическая и так далее. Но все-таки инновация – это ведь не только техника, это вообще о другом. Еще Шумпетер там 100 лет назад говорил о том, что производство – это не техническая сфера деятельности, это экономическая сфера деятельности. А раз так, то по большому счету, конечно, полезный, наверное, приятный, почетный, любимый, получать за это иногда даже государственные премии. Но вот есть инновации в других сферах, что мы сегодня говорим о новых технологиях управления, о социальных инновациях и так далее. Сегодня, наверное, мало кто вспомнит, кто придумал первую акцию, да? А в свое время, там, в 1602 году, когда голландская оптинская компания сделала первую эмиссию, они совершили фактически переворот. И это была тоже инновация. К сожалению, в общем, об этом почему-то никто не думает. И в этом смысле, опять же, мне кажется, не нужно очень сильно увлекаться производством, вернее, нужно об этом думать обязательно. Но, с другой стороны, мы все прекрасно знаем, что основную часть ВВП сегодня производит сектор услуг. И там люди, которые придумали интеллектуальное шоу «Кто хочет стать миллионером» и распространили по всему миру, зарабатывают миллиарды долларов и смотрят это все миллионы зрителей, они тоже новаторы. Изобретатели, правильно сказали, изобретатели единицы, а вот те, кто внедряет, кто подхватывает их изобретение, кто доводит их до конечного потребителя, вот их миллионы, а потребители миллиарды. И вот об этом конце инноваций нам необходимо тоже задуматься. Я к чему это все говорю? Потому что это все работа с людьми. Так получилось, что я являюсь действительно руководителем проекта «Кадровый резерв профессиональной команды страны». То есть, в общем, моя непосредственная обязанность будет как раз поиск людей по стране, которые отличаются вот тем самым новым мышлением, да, в том числе там являются эффективными управленцами, которые доказали, что они могут менять жизнь вокруг себя, действительно лучше. Пусть это будет там в масштабах города, пусть, когда это в масштабах поселка, иногда в масштабах целого региона.
Мне кажется, что нужно обязательно обратить особое внимание именно вот на создание этой самой инновационной культуры, на работу с людьми. Потому что сегодня предпринимателю, мы можем сколько угодно говорить о том, что в общем у нас нет предпринимателей, предприниматели занимаются, вкладывают деньги в инновации и так далее. А зачем? Какая им выгода? Если я предприниматель, который, не знаю, торгует пластиковыми тарелочками или пластиковыми стаканами, мне все равно, где их покупать, в Китае или в Орловской области. Мне важно, чтобы эти стаканы, условно говоря, там, отвечали определенным требованиям, были чуть тоньше или чуть толще, были дешевле и так далее. И мне нет никакого резона, как предприниматель, сегодня вкладывать в производство этих стаканов, я не знаю, в Орловской области, когда я могу купить в Китае. Это рынок. Предприниматель должна быть заинтересованность. Это вот можно вспомнить того воспитательного родственника, который работал на заводе, довольно успешном заводе, до сих пор завод функционирует. Он тоже любил все изобретать. Но они свои изобретения складывали в стол обычно, потому что они понимали, что только они достанут, стало все, лучше повысить там план, норму, и, собственно говоря, ничего такого хорошего не будет. А так они эту норму делали, план перевыполняли, внедряя это изобретение, но при этом никого ему сильно не показывая и не тиражируя свой опыт. И в этом смысле нужно думать о том, как сделать этот процесс выгодным. Второй момент, связанный с работой с кадрами, это вот сегодня правильно, по-моему, очень отмечалось, рабочие специальности, высоко квалифицированные инженеры и рабочие. Там действительно нету вот этого промежуточного звена. Уже много лет говорят о том, что наше профессиональное техническое образование находится в загоне. Уже много лет говорят о том, что его надо как-то реформировать и восстанавливать, но пока, к сожалению, вопросы не там. И здесь мы можем попасть действительно в очень такую серьезную ловушку, когда у нас будут бизнесмены, будут изобретения, но никто не сможет, так сказать, изобретения для бизнесменов довести и превратить в конечный продукт. Потому что самое главное потом на заводе это изобретение, условно говоря, собрать. И третий момент, конечно, кадровый, это чиновники. Вот недавно был в Сингапуре, мы там обсуждали вопросы реформирования государственной службы, и у них есть такая программа «Чиновники 21 века». То есть людей изначально готовят, постоянно промывают мозги на предмет того, что люди должны быть открыты к изменениям, открыты к инновациям, к нововведениям. Да, я уже заканчиваю. Значит, и просто в заключение, да, еще раз о нашем проекте, просто два слова для того, что мы делаем уже сейчас вот в рамках, допустим, партии, да, как партийный проект. Мы создали БАТРО, мы сформируем сейчас региональное сообщество резервистов, и мы намерены действительно этих людей тиражировать их позитивный опыт и всячески помогать им в реализации их проекта. Собственно говоря, это одна из задач. Я думаю, что вот если мы больше будем обращать внимание на работу с людьми, то мы ответим на главный вопрос, как там запустить инновационный механизм. Спасибо.
Спасибо. Два часа пролетели как 10 минут, поэтому сейчас я всех приглашаю на кофе-брейк. Все, кто не смогли задать вопросы, все смогут их задать после кофе-брейка в продолжении дискуссии, будет еще интереснее. Спасибо.